В эфире совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Продолжается эфир радио «Крым Реалии» на частоте 549 АМ на средних волнах и на частоте 105.9 FM круглосуточно на FM-волнах. У микрофона сегодня работает Татьяна Курманова, а вы можете позвонить в наш эфир, высказаться по теме программы, либо задать вопрос нашим экспертам. 8 800 10 06 926 номер для крымчан, он бесплатный, 044 490 31 18, если вы находитесь в другой части Украины.
Тема дня.
Сегодня будем говорить о национализации и приватизации в аннексированном Крыму. Украинские активы снова пытаются продать российские власти Крыма. Ряд предприятий, которые ранее национализированы после аннексии России полуострова, теперь собираются приватизировать вновь. И об этом сообщает Центр журналистских расследований с ссылкой на пресс-службу подконтрольного Кремлю Госсовета Крыма. В этом году приватизация предлагается 6 государственных предприятий Украины, по которым, как сообщает пресс-служба, не завершены мероприятия по преобразованию их в хозяйственное общество в 2018 году. В течение ближайших получасов поговорим о том, эффективна ли вот такая крымская национализация, кому выгодны манипуляции с планом приватизации, почему так медленно она проходит и борется ли Украина за крымское имущество. Если вам что есть сказать по этому поводу, звоните в наш эфир.
Крым в центре внимания.
Итак, как сообщает Центр журналистских расследований, к приватизации в 2019 году предлагается 6 государственных предприятий Украины. Среди них названы «Крымгеология», она принадлежит «Надрам Украины», «Симферопольский вилнодельческий завод», «Министерство агрополитики Украины», он принадлежал «Конструкторско-технологическое бюро», «Судокомпозит» государственного концерна «Укроборонпром». Также в списке госучреждения 28-е управление начальника работ и госпредприятие «Евпаторийский авиационный ремонтный завод», Министерства обороны Украины. В перечне активов также указаны национализированная частная компания, это фирма «Крымвино» из Бахчисарайского района. Ну а всего, напомню, по данным управления Верховного комиссара ООН по правам человека в Крыму, незаконно конфисковали 4575 государственных и частных объектов недвижимости, а по данным Министерства юстиции Украины, общий ущерб от этой приватизации составил более триллиона гривен. С нами на связи Валентина Сама, руководитель Центра журналистских расследований. Здравствуйте.
Здравствуйте.
В Крыму национализация сначала прошла в такие рекордные, да, сжатые сроки, а потом, даже невзирая на то, что шла вразрез с российским законодательством, но вот с реализацией имущества начались проблемы. И мы знаем, что и неоднократно в эфирах уже говорили, постоянно не справляется правительство Аксенова по реализации, приватизации вот этих захваченных объектов. А почему, на ваш взгляд, почему и как вы оцениваете эффективность вот передачи предприятий Крыма в Росуправление?
Ну, нужно с самого начала сказать, что жаль, что на радио нельзя как в тексте, да, поставить кавычки в слове национализация. Потому что мы обращали на это внимание еще в 2014 году, даже находясь еще в Крыму, когда первое так называемое под лозунгами национализация на самом деле шел просто разбой. И мы помним ситуации, когда даже еще не легализовалось в российском, российско-крымском правовом поле, так сказать, самообороны Аксенова, да, и вот буквально вчера, просматривая хронику тех того времени, мы нашли смешные видео, где люди в балаклавах титрованы как боец спецназа Совета министров Крыма. То есть тогда шел просто разбой. И впереди всяких людей, которые представляли какие-то структуры, которые хотели бы захватить тот или иной актив, шли, как правило, вот самооборона Крыма, самооборона Севастополя, мы захватывали, ставили свой менеджмент, а потом уже что-то оформляли. Да? И это практически было везде. На это нужно особо обратить внимание, поскольку ни о какой национализации с точки зрения российского законодательства речь не шла. Это был грабеж. И уже тогда мы писали о том, что национализация с точки зрения российского законодательства предполагает компенсацию собственникам стоимости тех или иных активов, которые государство, Россия, да, национализирует в свой доход для своих нужд или для продажи, неважно. Но национализация предполагает компенсацию. Этого не было ни в одном из случаев. И чем отличался Севастополь тогда от автономной республики Крым оккупированной? Тем, что в Севастополе Чалый, пока он был у руля, скажем так, он сам, будучи бизнесменом, сдерживал этот процесс, в Севастополе практически не было. Потом, мы помним, в одну ночь большим списком национализировало было все, что касалось там Порошенко, Коломойского и так далее, и так далее. Но в Крыму мы видим в последнее время, и об этом даже сказал недавно Сергей Аксенов, с национализацией у нас уже все, что-то в этом роде он сказал, когда речь пошла о передаче захваченного у фонда Крым, Меджлиса крымстанского народа, имущества. Да? Он очень осторожно ответил на эту идею передавать, потому что есть мысль. А в чем дело? А дело в том, что процесс действительно этой захвата, он приостановлен. Мы знаем, что адвокаты одного из собственников, одной из захваченных, именно бывшего санатория Министерства обороны Украины, Ялтинского санатория, обратились с жалобой в Конституционный суд Российской Федерации. И если вы посмотрите по российским пабликам или там сайтам, да, вы найдете информацию о том, что этот процесс закрылся. И вот здесь вот была остановка, скажем так, да, этому процессу. Как бы захватов нет. Теперь это превратилось в предложение продать активы, от которых нельзя отказаться. Так произошло с имуществом Косюка, мы знаем, так произошло с некоторыми активами Ахметова. Сейчас переоформляются его портовые активы в Севастополе, именно стивидерная компания «Авито» и морской индустриальный комплекс, ну, по сути, судоремонтный завод с большим сухим доком. То что делать с тем, что уже награбили, непонятно. Для его продажи была, мы помним, создано целое агентство, было создано целое агентство там, развития Республики Крым, задача которого стояла продажа национализированного Целмайна, которая, естественно, висит тяжелыми гирями на бюджете республиканском, крымском. И мы помним, как в прошлом году были большие презентации, продаж.
Фароса санатория.
Да, абсолютно правильно. Вы об этом много рассказывали, мы об этом много писали. Что там произошло? Они не продаются, да, или продаются там не очень непонятно, никому понятно кому. На самом деле мы видим, кто туда заходит. Точно так же, как мы видели в 2016 году, делали расследование под названием «Барыги», о том, как клан Шаймиевых смешные деньги купил санаторий «Фарос» и парк, к нему прилагающийся памятник парк, да, и памятник дача Тесели, это называемая
дача Горького.
Да. Мы видели, как Татарстан сел, скажем так, на виноградарство и виноделие в Крыму, агрофирма «Магарач», да, ушла аффилированному с Шаймиевым холдингу «Акбарс», «Акбарс», «Белый Барс». Его же мы находим и в заводе «Залив», да, который был украден методом рейдерского захвата, украден у Константина Живаго, который тоже попал в санкционный список вместе с Косяком, кстати говоря. Их сначала обокрали, а потом внесли в санкционные списки Российской Федерации. Поэтому не продается. Да, краденое очень тяжело продается. Первое время первой ласточкой земляной, да, такой по земле был Олег Перов, который за эту землю судился до аннексии, не знаю, там десятилетия, наверное. Это виноградники, которые он арендовал у госпредприятия «Грузов». На этой земле он уже высадил свои виноградники, открыл там свою винодельню, да. Но вот никак ему не удавалось получить эти земли, приватизировать, потому что сельхозназначения земли в Украине запрещены были. А кроме того, Массандра была защищена специальным законом, который не разрешал продажу каких-то активов целостного комплекса. То есть, если кого-то еще вспомнить из тех, кто приложил ручки, да, наверное, Нарышкина еще следует вспомнить, потому что именно его родня, скажем так, села на завод марочных свинок «Каникул Коктебель».
То есть это те люди, которые, по сути, уже в санкционных списках находились, и которым терять нечего, было нечего, да, и поэтому они покупали
это. Да, то же самое мы видим с продажей украденного завода шампанских «Вид Новый Свет», где, по сути, дочка Банка России, которая уже находится в санкционных списках и США, и ЕС, и Украины, ну, по сути, как бы им терять нечего. Но все равно это... ситуация – это токсичные активы. И они будут пачкать руки этим людям, этим структурам, юридическим лицам всю их оставшуюся жизнь. Потому что санкции западные, да и украинские уже, мы видим, будут только ужесточаться. Будет обмен этими списками постоянный. Но дело в том, что вводятся ограничения, кроме того, что вносятся юридические и физические лица в санкционные списки, вводятся ограничения на еще на какие-то действия, на правочины. Да. Так вот, в Крыму ничего открывать, ничего инвестировать, ничего покупать, продавать по российскому гражданству нельзя.
А вы
можно сделать только согласие и по законодательству Украины.
Вы упомянули вот решение и судебные процессы в Конституционном суде России. А вот каким образом соотносится то, что там происходит, и заявление Минюста российского о том, что не соответствует происходящее Конституции России ни формально, ни по существу. И при этом вот есть ли возможности у крымских властей из этого дождя как-то между капель пройти? Вот, например, в Севастополе они закон принимали на выплате компенсации собственникам национализированного имущества. В остальном Крыму пока не было, да, такого законопроекта. Есть ли у них возможность обойти?
Ну, лучше всего задать этот вопрос, конечно, юристу. Но дело в том, что Крым такая территория, где даже законы Российской Федерации не то что обходятся между капелек, они просто-напросто игнорируют. Тогда, когда есть чей-то очень хороший интерес. Тогда законодательство не вспоминает, либо же принимает какие-то свои нормативные акты, которые могут противоречить российскому законодательству, и только после какого-то шума или указания с Москвы что-то меняется. Вот так вот притормозилось и с национализацией. Но украденные активы-то остались. Поэтому то, что законодательство сейчас принимается, как бы, да, оно обратной силы бы не имеет. Но если будут иски, то, естественно, за все эти активы нужно будет отдавать компенсацию их собственникам. А по украинским государственным активам вообще другой разговор, потому что и национальные суды будут рассматривать вопросы, и это все имущество идет и в международные суды, в том числе и международный уголовный суд, поскольку экспроприация или разбойный захват активов – это военное преступление. Поэтому и эти кейсы тоже пойдут, в том числе и по самообороне, и по руководству Крыма. Они пойдут все в международный уголовный суд, не говоря уже о тех исках, которые подаются собственниками. Мы знаем, что судится в международных судах. Коломойский, мы знаем о том, что есть арбитраж по украденным активам Ощадбанка. Мы знаем о том, что коммуникация идет по... заявлению, вернее, по морскому, в морском трибунале по международному морскому праву, по украденным вышкам Бойко, активам на шельфе Черного, Азовского моря и так далее, и так далее. Поэтому, да, этот процесс не быстрый, но он идет.
А вот этот список, ныне опубликованный из 6 госпредприятий Украины, вы думаете, удастся их реализовать вот в ближайшее время, если не удалось это сделать в течение прошлого года?
Вы имеете в виду продажу эту?
Да.
Ну, вы, если вы походите и посмотрите, в каком состоянии уже эти активы за 4 года, то вы поймете, что... продать их очень тяжело, там, поэтому вот единственное, которое там живое, скажем так, это винодельческие предприятия, да, коньяки, там, IP3, еще какой-то неокашкивский, который производился на Симферопольском
винодельческом
заводе, да, он продолжает производить, насколько я понимаю. Так что вот это может кого-то заинтересовать. Смотря что Россия захочет с этим сделать. Но то, что они не продаются, это понятно.
и продаваться не будут в ближайшее время.
Ну, я не могу предвидеть, я же говорю, в зависимости от того, кому, если кому-то это понадобится, то он его купит. Но вряд ли, что там будет какой-то бизнес успешный и так далее. Но то, что касается производства вина и алкогольной продукции, мы видим, что да, производство там идет. Спрос на эту продукцию большой, поэтому, скорее всего, они будут куплены. Там один государственный, да, завод симферопольский, и второй в Бахчисарайском районе – это частное предприятие. Оно принадлежит Геннадию Бабичу, человек, имевший несколько аграрных предприятий в Крыму, два в Бахчисарайском районе, в том числе агрофирма «Крым», в том числе в Советском районе агрофирма «Семеренко». Он же является, не знаю, на данный момент, но на тот момент являлся заместителем председателя наблюдательного совета банка «Аркада». Честно говоря, не знаю, судится ли он сам за эти активы, но в конце концов это тоже преступление. Отъем это.
Спасибо большое. С нами на связи была главный редактор Центра журналистских расследований Валентина Самар. Напомню, сегодня говорим о продаже, попытке продажи ранее национализированных предприятий, вот, которые собираются приватизировать, назовем это так, в 2019 году в Крыму. В эфире радио «Крым Реалии», у микрофона Татьяна Курманова.
Вечер. Лучшее время, чтобы узнать главные события дня. С понедельника по пятницу в 19:30. Крымский вечер на радио «Крым Реалии».
Продолжается эфир радио «Крым Реалии». 8-800-10-06-926. Если вы в Крыму, звоните в наш эфир. Номер бесплатный. Можете высказать свое мнение, либо задать вопрос нашим экспертам. 044-490-31-18. Для жителей материковой части Украины работает этот номер телефона. С нами на связи директор Крымского экспертного центра Алексей Стародубов. Здравствуйте, Алексей.
Добрый день.
Если вы слышали, говорим мы сегодня о предприятиях, которые снова выставили крымские власти, список выставили предприятий, которые должны пойти на приватизацию. Там Симферопольский винодельческий завод, госпредприятие, агрофирма «Крымвино» из Бахчисарайского района. Это частная фирма, которая была, кстати, после 2014 года перерегистрирована в Виннице. Как рассказала нам Валентина Самара, она принадлежит частному лицу Геннадию Бабичу. Ряд других предприятий, например, конструкторско-технологическое бюро «Судокомпозит», «Крымгеология», Евпаторийский авиационный ремонтный завод и прочие. Эти предприятия не удалось продать в 2018 году, не удалось их приватизировать. А как вы считаете, эффективна ли передача вот этих предприятий вот в госуправлении, и почему не удается реализовать эти предприятия вот за 4 года?
Прежде всего, есть смысл обратить на сам список. То есть список состоит из тех предприятий, которые во времена 2013 года, тогда, когда была украинская власть в Крыму, и фактически юридически, они были сами по себе и убыточными, и некоторые из них находились в стадии банкротства. Например, винодельческий завод симферопольский, это предприятие требовало модернизации. Второе предприятие, это «Крымгеология», оно находилось в стадии банкротства. То есть это те предприятия, которые фактически, в принципе, еще и до аннексии полуострова требовали определенного развития и определенных инвестиций. То, что происходит на сегодняшний день, я бы посмотрел на это все в Крыму, я имею в виду, я бы посмотрел на это все под другим углом. Я бы посмотрел на это под тем углом, что на самом деле крымские власти, российские и крымские власти, они занимаются всем, чем угодно в отношении наших украинских активов. То есть хотят приватизируют, хотят национализируют, хотят выставляют их на продажу, хотят снимают их с продажи. И при этом, при всем, это все происходит под нашим в контексте нашего безмолвия, так скажем, когда нет никакой реакции со стороны украинских властей. То есть, конечно же, то, что они не смогли приватизировать эти предприятия в 2018 году, говорит о том, что спрос на эти предприятия, он не вырос за эти 4 года. Но другое дело то, что и реакции со стороны украинской власти на такого рода оборудки нет никакой.
А какая именно реакция должна быть, на ваш взгляд?
Это вопросы, касающиеся украинских активов и украинского бизнеса. Они должны выноситься на все возможные международные площадки. Вот недавно, например, президент выступал в ООН относительно того, что Крым – это Украина. Так вот, есть смысл в подобного рода мероприятиях обращать внимание, что же происходит сегодня в Крыму с украинским бизнесом, с украинскими гражданами, каким образом они ущемляются. То есть варианты вот этих деклараций о том, что Крым – это Украина, и мы его будем оборонить, сколько сможем, это неэффективно. То есть есть смысл говорить о том, что мы помимо потери территории потеряли деньги, и наших граждан, которые остались в оккупированном Крыму, ежедневно ущемляют в их правах фундаментально.
К слову, журналисты-расследователи украинские уже давно предлагают создать при Совбезе, да, Совет национальной безопасности и обороны Украины, специальный такой санкционный департамент, поскольку вот неоднократно уже указывали на недоработки санкционной политики Украины в том числе. Считаете, такой орган может заработать?
Мы эту идею обсуждаем с 2014 года, и никак эта идея не воплотится в жизнь. То есть на самом деле это же вопрос не к активистам, не к экспертам, не к тем, кому болеть проблема оккупированного полуострова и оккупированных территорий украинских. Это вопрос прежде всего к власти. Если власть не хочет этим заниматься, то каким образом экспертная среда, либо среда волонтеров может повлиять на создание такого органа? Для того, чтобы мониторить ситуацию на полуострове, нужно понимать, что там было до 2014 года и что происходит с теми активами, которые есть на сегодняшний день там. То есть я имею в виду, которые остались и были национализированы, либо просто украдены оккупационными властями. То есть это очень важно. А в силу того, что у нас сейчас в экспертной среде каждый второй называет себя специалистом по крымской тематике, может, это тоже является каким-то ограничителем для властей, либо они никак не могут определиться, кто же этим должен заниматься. Но, тем не менее, на протяжении 4 лет мы не видим никаких подвижек в этом направлении, и я не уверен, что в ближайшее время этот орган появится.
Мы сегодня упоминали о решениях Конституционного суда российского, который, собственно, выразил свою позицию по поводу так называемой национализации предприятий в Крыму. И вот помните, когда эти жалобы подавали 3 фирмы?
Да.
И, собственно, суд, да, назвал, я еще раз повторюсь, это решение не относящимся ни к Конституции России, ни формально, ни по существу. И вот при этом все равно крымская власть продолжает этот список ежегодно выставлять, обновлять список сначала национализированных, затем вот сейчас пытаются приватизировать. Вот как вы считаете, каким образом это соотносится? Почему? Вот есть же Конституционный суд, казалось бы, да, вот ясная, понятная вертикаль. Четко говорится о том, что это незаконно, и при этом список незаконно условно национализированных предприятий снова выставляется на торги условные там.
А давайте обратим внимание на то, что же происходит с нашей стороны. Да, вы абсолютно правы. То есть этот вопрос, который касался национализированных объектов, он для России был очень больным, потому что и азиатские инвесторы обратили внимание на то, каким образом Россия относится к частной собственности. И, естественно, западные инвесторы обратили на это внимание и ввели санкции, соответственно, против Российской Федерации. Что же делает наша страна? То есть у нас в данном случае нет никаких претензий по отношению к России, в отношении наших национализированных объектов. Не было никаких документов направлено в адрес России. То есть кому возвращать это имущество? То есть, понимаете, если бы мы сейчас потребовали назад вернуть все те объекты, которые были национализированы, то это была бы одна ситуация. Но, с другой стороны, никто не требует, вот они и творят то, что хотят на территории Крыма. А Конституционный суд принял решение как раз для того, чтобы снять напряжение в среде инвесторов, потому что неуважение к частной собственности – это самый главный катализатор, который говорит о том, что инвестиционный климат на конкретной территории негативный. И в данном случае то, что они приняли такое решение через Конституционный суд, это как раз вот посыл тем инвесторам, чтобы они не переживали, что тем инвесторам, которые сейчас есть, чтобы они не переживали, что с их имуществом и их активами будут происходить какие-то катаклизмы, не предусмотренные российским законодательством и нормами международного частного права.
А вот вы говорите, со стороны Украины не было никаких подвижек, но видите, прокуратура обращалась к прокурору МУЗ, да, с просьбой рассмотреть эти преступные, и есть уже кейсы в Международном криминальном суде. Почему вы думаете, что дает вам повод говорить, что нет совершенно никаких подвижек?
Международный криминальный суд рассматривает совершенно другие категории дел. То есть в данном случае мы можем говорить более или менее о решениях международных коммерческих арбитражей. Но снова-таки Россия не сильно стремится признавать эти решения. И поймите, когда есть взаимоотношения между бизнесом, украинским бизнесом и российским государством, это одна сторона медали. А когда мы говорим о межгосударственных отношениях и претензиях со стороны государства относительно активов, которые были незаконно отобраны как у нашего бизнеса, так и у нашего государства, это совсем другой уровень разговора, это совсем уже другой уровень дискуссии. То есть эти вопросы можно выносить уже и в нормандский формат, и на любую площадку международную, которая существует в мире, в том числе и ООН. То есть здесь значительно больше шансов повлиять на Россию и вернуть то, что у нас было отобрано.
То есть арест, например, на имущество бывших крымских депутатов, который накладывала крымская прокуратура, он неэффективен в данных реалиях?
Но он просто не связан с этим. То есть, если причем здесь арест имущества предателей Родины, грубо говоря.
Потому что в кейсе национализации проходил именно этот арест, я поэтому задаю этот вопрос.
В данном случае сложно увязать одни правоотношения с другими. То есть, на мой взгляд, есть смысл украинскому государству объявить о национализации всех активов, которые находятся на территории оккупированного полуострова. Да, в принципе, та же самая картина и на оккупированных территориях Донбасса. И уже как государству до момента деоккупации опекуватись вот этими всеми активами, тогда это будет эффективно. А когда точечно выбирается и прокуратура, либо же нашими частными бизнесменами тема, которую они пытаются как-то отыграть назад и вернуть то, что потеряли, то это выглядит, ситуативной реакцией на комплекс проблем, которые связаны с оккупации полуострова, которая произошла в 2014 году.
И при этом наверняка в этом контексте стоит помнить о бизнесе, например, господ Фирташа или Косюка в Крыму.
А здесь я бы не разделял о том, что есть там Фирташ, Ахметов, Коломойский, Косюк и все остальные. Есть украинский бизнес. Вот этот весь украинский бизнес, на него отвечает государство Украина. И государство Украина, соответственно, ведет переговоры на международных площадках через международных посредников в том же самом, опять-таки скажу, в нормандском формате, да, то есть выносит эти проблемы на повестку дня, и отыгрывает всю ситуацию назад. То есть пока произойдет деоккупация полуострова и вернутся все эти активы, там, возможно, уже и возвращать будет нечего. А Россия нанесла, помимо того, что забрала у нас территорию, еще нанесла огромный ущерб финансовый нашему государству и нашему бизнесу. И за это, я думаю, что есть смысл с ней спрашивать.
Ну и возвращаясь непосредственно к активам, снова выставленным, да, на продажу, вот вы считаете, смогут ли крымские власти реализовать сейчас вот эти предприятия, либо это снова игра в долгу?
Вы знаете, здесь есть смысл обратить внимание, во-первых, и на предприятия, которые выставляются на приватизацию, и обратить внимание на общую картину, которая происходит с крымскими активами. То есть, естественно, очередь на участие в приватизации национализированных активов среди российских бизнесменов не стоит. Естественно, о иностранных инвесторах речь вообще не идет. То есть никто не хочет, просто приобретя, например, ту же самую Крымгеологию, которая, напомню, была в состоянии банкротства на момент оккупации, приобрести это полупустое предприятие и попасть в санкционный список автоматически Европейского Союза и Соединенных Штатов Америки. То есть таких желающих, как мы видим, нет. И я уверен, что в 2019 году, скорее всего, их не появится. Поэтому это больше, знаете, такие какие-то декларативные шаги, которые делает нынешняя крымская оккупационная власть.
Ну да, сложно рассматривать, например, евпаторийский ремонтный завод, так называемый, и, например, лакомый кусочек в виде санатория Форос, на который все-таки, невзирая на санкции, нашлись покупатель.
Спасибо. Они между собой поделили эти активы, которые для них интересны, я имею в виду местные власти. сами для себя и выкупили. То есть вот как-то на таком и стоят, да. То есть, а все то, что их не сильно интересует, ну, в результате переносят на 2019 год.
Спасибо большое. Директор Крымского экспертного центра Алексей Стародубов был на связи с нашей студией в эфире радио «Крым Реалии». Звоните нам, присоединяйтесь к эфирам, предлагайте свои темы программы, заходите на сайт «Крым Реалии».